кандидатов в президенты.
Спасибо, Екатерина Безгачина представила выпуск новостей. Я же дополню ее рассказ сообщением о погоде. В ближайшие дни на северо-западе Европейской России под влиянием сильного циклона пройдут осадки, в основном в виде мокрого снега. Температура воздуха здесь днем плюс-минус 1, плюс 4. В центре России сохранится теплая погода, днем плюс 1, минус 4. Среднесуточная температура остается градусов на 7 выше своей климатической нормы. В Санкт-Петербурге, напомню, два дня назад при западном ветре с сильными порывами до 20 метров в секунду произошло первое в этом году и 306-е уже по счету с момента возникновения города наводнение. Уровень воды в Неве поднялся на 198 сантиметров, почти 2 метра выше ординара. Ну а сегодня в северной российской столице без осадков, температура днем около нуля. В Москве днем также без осадков, температура минус 1, плюс 1. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в нашем эфире. Женитьба Саркози в Елисейском дворце, темпы роста инфляции в России и олимпийские планы Росспорта. Об этом поговорим в ближайшие полчаса, а сейчас репортаж из разряда актуальных. Сегодня Симоновский суд Москвы должен начать рассматривать по существу дело бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Его обвиняют, напомню, в присвоении и растрате, а также легализации незаконно полученных средств. Ранее адвокаты Алексаняна, который болен ВИЧ и раком, просили суд отложить процесс и направить подзащитного в специализированную больницу, но суд в этом им отказал. В России продолжаются акции в поддержку Василия Алексаняна. Продолжит тему моя коллега Любовь Чижова.
Московское отделение Объединенного гражданского фронта проводит одиночные пикеты в поддержку умирающего в СИЗО Василия Алексаняна. Как мне рассказали активистки ОГФ Екатерина Веселовская и Юлия Барановская, принять участие в пикетировании Генеральной прокуратуры их заставило обыкновенное человеческое милосердие. По их мнению, больной человек, а у Василия Алексаняна врачи обнаружили ВИЧ и рак, должен находиться в больнице, а не в следственном изоляторе. Екатерина Веселовская держит в руках плакат «Требуем освободить тяжелобольного Василия Алексаняна».
Вот это удивительно вообще для меня. Почему власть такая бессердечная? Может быть, потому что у власти стоят чекисты? Вот мне кажется, вот у этих людей сердца нет.
По предварительным данным, пикеты у Генеральной прокуратуры в поддержку Василия Алексаняна будут продолжаться до 8 февраля. Также сейчас продолжается голодовка московских правозащитниц Елены Санниковой и Татьяны Монаховой, которые требуют перевести Алексаняна в больницу. К москвичкам присоединились их самарские коллеги Александр Лашманкин и Светлана Чернова. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова.
Самарский правозащитник Александр Лашманкин и председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова объявили о начале трехдневной голодовки протеста. Возглавляемая Светланой Черновой благотворительная организация «Единство» занимается, в числе прочего, реабилитацией больных ВИЧ-инфекцией. Главное требование участников голодовки – освобождение из-под стражи вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» правозащитник Александр Лашманкин.
Случай Василия Алексаняна типичен для российской системы исполнения наказаний, к сожалению. Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, оказавшиеся в ведении системы ГУФСИН, не получают необходимого лечения. Фактически для них заключение в местах лишения свободы – смертный приговор. В силу привлечения внимания общественности к делу ЮКОСа есть возможность говорить и о других заключенных, умирающих от СПИДа из-за отсутствия лечения. Возможно, это происходит вследствие злоупотребления. В связи с этим я объявляю трехдневный отказ от пищи в знак солидарности с Василием Алексаняном.
Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский продолжает голодовку в Читинском следственном изоляторе. Об этом 4 февраля сообщил российским журналистам начальник СИЗО Валерий Герман. Он сказал, что для поддержания здоровья Ходорковского его могут начать кормить принудительно. Адвокаты экс-главы ЮКОСа опасаются, что эти жестокие меры к их подзащитному уже применяются. Михаил Ходорковский требует изменить меру пресечения Василию Алексаняну и отправить его на лечение. Он считает, что Алексаняна шантажируют, заставляют дать показания против него в обмен на квалифицированную медицинскую помощь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главная тема утреннего эфира. Она связана с давлением, которое в последнее время регулярно оказывается российскими властями и, в частности, силовыми структурами на прессу, в том числе и на российские региональные издания. Материалы наших корреспондентов на эту тему вы услышите в течение ближайших 2 часов на волнах «Радио Свобода». И в связи с этим вопрос, который сегодня мы обращаем к нашим слушателям. Доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Вы можете ответить на этот вопрос, как обычно, с помощью пейджера. Номер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Кроме того, вы можете послать смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, еще раз вопрос, доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Валерия Шабаева присоединилась ко мне в студии «Радио Свобода». Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Валерия, как один из главных обозревателей центральных российских газет, а вопрос к вам, а доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Вы так часто читаете их статьи, что вы скажете на эту тему? Или что пишут об этом сегодняшние газеты? Есть ли там что-то?
Вот давайте скорее второе, Алексей, если вы не против. В газетах есть
сегодня. Хотел я узнать ваше мнение, но узнаю после эфира.
Договорились. Есть сегодня сообщение о том, что профессия журналиста остается одной из опасных в мире, и это данные, которые получила Международная федерация журналистов, а также было проведено исследование Комитетом защиты журналистов. Это ежегодные данные о положении работников в СМИ. Так вот, 65 журналистов, по меньшей мере, были убиты в мире в прошлом году при выполнении ими своих профессиональных обязанностей, причем половина практически приходится на Ирак. Ну и вот новые известия отмечают, что авторы подробно анализируют ситуацию со средствами массовой информации в России. Так, специалисты отмечают, что прошедшая парламентская кампания сопровождалась рядом тревожных для прессы и гражданского общества событий. Эксперты считают, что критически настроенные органы СМИ, а также некоммерческие организации подвергались гонениям или вовсе закрывались. Власти использовали новые обвинения в экстремизме, бюрократические методы расправы, говорится в докладе. Но, правда, не все так плохо, отмечают новые известия. Что же хорошо? В докладе отмечено, что, несмотря на все более репрессивный климат, российские власти добились некоторых успехов в расследовании 3 нашумевших убийств журналистов «Новой газеты» Игоря Домникова, Юрия Щекочихина и Анны Политковской. Но, пожалуй, что и все хорошее. Потому что вот есть еще новые тенденции в отношениях между и властью, и СМИ, которые отметили аналитики. И состоят они вот в чем. Провинциальные власти применяли сфабрикованные обвинения, в частности, в нарушении закона об авторских правах и использовании нелицензионных программ для того, чтобы закрывать независимые оппозиционные органы в преддверии национальных выборов. Ну, тут вспоминается дело бывшего главного редактора «Новой газеты» в Самаре Сергея Куртаджиева, которого подозревают в использовании для производства газеты нелицензионного программного обеспечения. Тема на самом деле не исчерпана.
Я думаю, в таком случае продолжим эту тему примерно через полчаса. Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня обозревает на волнах «Радио Свобода» центральные российские газеты. Ну а сейчас в Москве 7 часов 15 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Петербурге заключенный оппозиционный журналист заявил об отказе от российского гражданства. В США сегодня так называемый «большой вторник», праймерис в 24 штатах. На границе Египта с сектором Газа в столкновениях с египетскими пограничниками убит палестинец. Джордж Буш передал на рассмотрение Конгресса США проект бюджета страны. Евросоюз одобрил решение об отправке гражданского контингента в Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Это повтор программы. И в ней следующие темы. Андрей Некрасов и Ольга Конская рассказывают о своем фильме «Бунт. Дело Литвиненко». Итоги Роттердамского кинофестиваля, к 95-летию востоковеда Теодора Шумовского и конфликт из-за Московского дома скульптора. Ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек, радиожурнал «Поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. Сейчас в Москве 7 часов 16 минут, и, как обычно, в это время на волнах Радио Свобода я расскажу о новостях спорта. Одна из главных, скажем так, чиновничьих, спортивно-чиновничьих тем – это заседание в Сочи, заседание Президиума Совета по подготовке и проведению игр 2014 года. Состоялось оно под руководством премьера России Виктора Зубкова. И Виктор Зубков ни больше, ни меньше поставил перед российскими спортсменами задачу – завоевать не менее 14 золотых медалей. Это достаточно высокий показатель, пока за последние годы Россия такого успеха не добивалась. Но впереди еще есть как минимум 6 лет. На строительство олимпийских объектов, сказал Зубков, и развитие Сочи будет потрачено около 81 миллиарда рублей. Далее о баскетболе. В понедельник в Мадриде прошла жеребьевка второго этапа Евролиги, турнира, который проводит Союз Европейских Баскетбольных Лиг, главный баскетбольный клубный турнир континента. ЦСКА в группе G встретится с двумя испанскими клубами «Уникахой» и «Барселоной». Еще один соперник – итальянская «Лоттоматика». Четвертьфиналы пройдут с 1 по 10 апреля, а финал четырех состоится со 2 по 4 мая в Мадриде. Теннис. В полуфинале Кубка Федерации сборная России сыграет с командой США. Таков итог матча США-Германии. Это четвертьфинал Кубка Федерации, и американки выиграли со счетом 4-1. Матч завершился в понедельник, после того, как несколько раз встречи откладывались из-за непогоды. Победное очко принесла Эшли Харкл-Роуд, теннисистка сборной США. Она выиграла у Сабины Лисицки 6-4-7-5, а еще раньше Алинсе Девенпорт, ветеран американского тенниса, победила Юлию Гор. 6-1-6-2. И в последней, уже ничего не решавшей парной встрече, Девенпорт и Лиса Реймонд выиграли у Анны Лены Гренефельд и Татьяны Малик 6-2-6-0. Итак, в полуфинале, напомню, сборная США сыграет теперь с командой России, а другую полуфинальную пару составили Китай и Испания. Футбол, Кубок африканских наций, турнир проходит в Гане. Это главный турнир для сборных африканского континента. Вчера завершились четвертьфинальные встречи. Египет победил Анголу 2-1. Камерун-Тунис ничья 2-2. И в овертайме победил Камерун 3-2. Теперь 7 февраля в полуфиналах сыграют Египет-Кот-д'Ивуар и Гана-Камерун. Продолжается регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги. Сегодня завершились уже два матча. Нью-Джерси победил Питтсбург 4-3, добившись победы в овертайме. Евгений Малкин в составе Питтсбурга сделал две результативные передачи. Нью-Джерси-Питтсбург, это я уже сказал, счет. А еще один результат сегодня. Монреаль дома уступил Нью-Йорк Рейнджерс 3-5. У Монреаля одна шайба на счету Алексея Ковалева. И несколько матчей, сыгранные уже сегодня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. 4 встречи выиграли гости. Даллас победил Орландо. Лос-Анджелес Клиперс нанес поражение Нью-Йорку. Торонто также в гостях нанес поражение Майами. И Хьюстон выиграл у Миннесоты. И среди тех матчей, которые уже завершились к этому моменту, пока лишь одна победа хозяев площадки. Атланта победила Филадельфию со счетом 96-91. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Инфляция в России в январе может достичь 2,4%, сообщил первый зампредседателя Центробанка Алексей Улюкаев. В частности, об этом пойдет речь в экономическом обозрении, которое подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в январе может достичь 2,4%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. По данным Федеральной службы статистики, темпы роста потребительских цен в стране по состоянию на 28 января уже составили 2,2%. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, по итогам 2008 года инфляция в России не должна превысить 8,5%. Центральный банк России с 4 февраля повысил ставку рефинансирования с 10 до 10,25% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в июле 2007 года. Тогда она, наоборот, была снижена с 10,5% до 10%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Доля российских активов в зарубежных компаниях в 2007 году увеличилась на 18 миллиардов 700 миллионов долларов, что значительно превосходит показатель 2006 года – 7 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщила британская газета Financial Times. Самой крупной сделкой прошлого года стало приобретение норильским никелем канадской горнодобывающей компании Lion Ore за 6 миллиардов 350 миллионов долларов. Далее идут покупка «Газпромом» 50% акций белорусского «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов и покупка «Евразгрупп» американской сталелитейной компании «Орегон Стил» за 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Голландская компания Unilever, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров для дома, договорилась о покупке российской компании Inmarko, одного из ведущих в стране производителей мороженого. Сумма сделки не раскрывается. Компания Inmarko, основанная в 1991 году, владеет сегодня тремя заводами в Новосибирске, Омске и Туле. В свою очередь, Unilever в России принадлежат четыре производства, расположенных в Санкт-Петербурге, Туле и в Москве.
Спасибо. Экономическая панорама подготовлена Иваном Трефиловым, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс рубля на сегодня, 5 февраля, 24 рубля и 45 копеек за доллар США, 36 рублей и 27 копеек за евро. А на мировых валютных рынках евро сегодня стоит 1 доллар и 48 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная политическая и светская, разумеется, французская новость минувшего уикенда. Президент страны Николя Саркози женился на итальянской модели и певице Карле Бруни. Церемония прошла в Елисейском дворце, приватно, и особого шума в публике и прессе новость не вызвала. Все уже привыкли видеть президента рядом с Бруни, и слухи о тайном браке ходят уже около месяца. Один весьма извительный, надо сказать, отклик на матримониальные события французской политики в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
«Franchement, ça ne fait pas sérieux». «Честно говоря, это не шибко серьезно», — сказал мой приятель после того, как наш субботний ланч был прерван телефонным сообщением о самой главной новости дня. Николя Саркози, 53 лет, в то утро вступил в брак с 39-летней Карлой Бруни, моделью и певицей, которую он повстречал в ноябре, через месяц после того, как от него ушла жена.
Парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер пытается трезво и даже иронично посмотреть на главную светскую и политическую французскую новость минувшего уикенда в заметке в своем блоге, которая носит простенькое название «Николя и Карла поженились».
Слова моего приятеля подытожили общую реакцию французов на поведение Сарко и на его роман. Страна настроена сегодня довольно уныло. Саркози воспринимается, довольно несправедливо, кстати говоря, уже как жесточайшее разочарование. За 9 месяцев после избрания он не смог улучшить жизнь всех и вся. Его рейтинг рухнул до примерно 45%. Так что новость о том, что недавно разведенный президент скоропалительно женился на прекрасной модели с дьявольской репутацией, не вызвала восторга.
Надо сказать, что сам Саркози никакого восторга и не ожидал, настаивая на том, что его частная жизнь является именно частной жизнью, несмотря на то, что он глава государства. Напомню нашим слушателям, что французский президент говорил по этому поводу на пресс-конференции чуть меньше месяца назад.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин, ни больше и ни меньше. Я много думал об этом и решил порвать с нашей французской президентской традиции лгать о своей личной жизни. Мы с Карлой решили не прятаться, и мои с ней отношения – это не какой-то рекламный трюк. У меня самые серьезные намерения. Но о том, когда мне жениться, решаю я сам, а не воскресная газета.
Но вернемся к записи в блоге парижского корреспондента «Таймс». Чарльз Бремнер приводит самые громкие и скандальные эпизоды жизни Карлы Бруни в том виде, как их подают французские агентства.
Почувствуйте, в каком контексте подается государственным агентством «Франс-Пресс» биография новой первой леди Франции. В трех предложениях заключен весь блестящий список ее побед, от Мика Джеггера до французских политиков, после чего следует цитата из самой героини. «Я кошка, я итальянка, я нахожу моногамные связи абсолютно скучными». Франс Пресс также замечает, у нее есть сын Арельен, ему сейчас 6, от Рафаэля Энтовина, профессора философии, который, в свою очередь, был сыном издателя Жана Поля Энтовина, с которым она жила перед тем.
Но все-таки перейдем от таблоидного тона государственного французского информационного агентства к политике и социальным проблемам Франции. Чарльз Бремнер пишет.
Окружение Саркози надеется, что брак, заключенный мэром 8-го арондисмана на первом этаже Елисейского дворца, положит конец катастрофической карьере плейбоя, которую президент начал в первые дни декабря, когда он в парижском Диснейленде явил Карлу Бруни Франции. Общественное мнение довольно мрачно взирало на их совместную поездку в Египет и Иорданию и на дорогие подарки, которыми они обменивались. Говорят, Саркози не считает, что его гламурная личная жизнь сказалась на его популярности. Он винит во всем экономические трудности и невозможность творить мгновенные чудеса. Без сомнения, это самый серьезный фактор, но следовало бы прислушаться и к разговорам в кафе и офисах и понять, что спринтерские романы президента не прибавляют ему любви сограждан. Он выглядит смешным, и понадобится много времени, чтобы этот образ стерся из памяти.
Запись в блоге парижского корреспондента «Таймс» вызвала бурное обсуждение в комментариях на сайте этой газеты. Вот один из откликов.
Да, Сарко не прав, как и многие другие. Но я не знаю никого, кто бы верил, что проблему Франции можно решить за 9 месяцев. Даже те, кто голосовал за него, не верили в такую скорость. Только недоброжелатели Сарко утверждают, что он не выполняет обязательств. Упадок его популярности явно связан с вульгарным президентством в стиле Монако гламурной Бруни. Все прочее просто фантазии.
В комментариях есть и более сочувственные мнения в отношении Саркози.
Удачи, Сарко. Кто знает, быть может, люди меняются, но с таким чудесным послужным списком, как у Бруни, я бы не стал надеяться на долгий брак с ней. Впрочем, она его богаче, и он может не опасаться того, что придется идти в уборщики, когда отгремит вся эта президентская музыка.
Не очень доброжелательные отклики на заметку парижского корреспондента британской газеты «Таймс» Чарльза Бремнера на сайте этого издания. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мы поговорим в эфире «Радио Свобода» об анкетировании студентов в Санкт-Петербурге, подведем итоги предварительных, по крайней мере, президентских выборов в Сербии и расскажем вам об археологических находках в Испании. Кроме того, сегодня, 5 февраля, в 13 часов после выпуска новостей, программа «Час прессы». Российские чиновники и бизнесмены рискнули подвергнуть критике внешнеполитический курс Кремля. Это были выступления Анатолия Чубайса и Алексея Кудрина на экономическом форуме в Москве, а также письмо 150 российских бизнесменов, осуждающих закрытие в стране британских культурных центров. Причины и последствия такой критики обсуждают заместитель главного редактора журнала «The New Times» Андрей Калин и колумнист газеты «Известия», вице-президент Центра политической конъюнктуры Виталий Иванов. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве суд начинает рассмотрение по существу дела бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ранее суд отказался приостановить процесс и направить тяжелобольного Алексаняна в больницу. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрющенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Арестованный по обвинению в публикациях тенденциозных материалов, журналист заявляет, что в следственном изоляторе на него оказывают физическое и психологическое давление. В Москве прошли переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. Данных о результатах встречи главы ЦИК России Владимира Чурова с делегацией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам нет. Как сообщается, обсуждение будет продолжено. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты демократической и республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. На границе Египта с сектором Газа произошли столкновения между египетскими пограничниками и палестинцами. В перестрелке убит палестинец. Есть раненые, в том числе среди египетских полицейских. Десятки тысяч людей бегут из столицы Чада Нджамена после двух дней тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами. Власти заявляют, что выбили повстанцев из Нджамены, однако те утверждают, что отступили, давая мирному населению покинуть город. Европейский союз приветствовал победу Бориса Тадича на президентских выборах в Сербии.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье в эти дни достаточно негативных, как говорится, факторов. На северо-западе европейской территории России, например, из-за колебаний основных метеопараметров, самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Я, например, чувствую это на себе уже дня два. Особенно трудно в таких условиях приходится людям, которые страдают всевозможными сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом или тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Для тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями бронхов и легких, а также суставов и позвоночника, основным неблагоприятным фактором будет повышенная влажность воздуха. В центре России погода в целом для большинства людей, впрочем, будет вполне комфортной, и лишь повышенное давление в атмосфере может вызвать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает гипертонической болезнью. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Российский журналист Александр Косвинцев получил политическое убежище на Украине. Об этом стало известно накануне. Почти год украинские власти рассматривали заявление кемеровского журналиста. Он мотивировал свое решение просить политического убежища на Украине преследованиями со стороны губернатора Амана Тулеева и угрозами, поступавшими от силовых структур. Поводом для нападок послужили критические публикации в региональной прессе, в газете «Кузнецкий край» и еженедельнике «Российский репортер», а также то, что их автор возглавил кемеровское объединение Объединенного гражданского фронта. Это подтвердил сам Александр Косвинцев в интервью «Радио Свобода». С ним побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Со мной, как с журналистом, со мной бы, безусловно, там справились. Но когда я вошел в состав Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, организовывал его визит, с Кемерово в частности, после этого как раз была совершена первая провокация в отношении члена Объединенного гражданского фронта, когда меня сняли с рейса, пропустили через суд там, и так далее, и так далее. Я думаю, что политическая деятельность, именно политическая деятельность, была такой же составляющей, как и журналистская. Донос губернатора Кемеровской области, где он прямым текстом прокурору своему писал: «Мы внимательно следим за деятельностью Косвинцева и как редактора газеты «Российский репортер», и как руководителя местного отделения Объединенного гражданского фронта, и принимаем соответствующие ситуации меры». Ну вот меры эти выливались в различные провокации, прослушку телефонов, слежку постоянную, визиты милиционеров, ну и так далее. Фактически это было доказательство того, что интерес ко мне политически мотивирован.
Вы сказали, что как с журналистом с вами бы легко справились. Что вас заставляет так утверждать? У вас есть конкретные примеры?
Я получил очень серьезные предупреждения от людей, которые работают в силовых структурах, действующие сотрудники. Говорили мне так примерно: «Будь аккуратен, не езди один. Тебя на этот раз остановят и под видом гаишника изобьют. Или тебе подбросят какой-нибудь пакетик с наркотиками».
И все-таки украинские власти год рассматривали ваше заявление о предоставлении политического убежища. Вы с чем-то это связываете?
До осени прошлого года власть здесь была пророссийски ориентирована, и поэтому сразу же после того, как я подал в феврале прошлого года, 2007 года, заявление, генконсул России во Львове заявил, что предоставление мне убежища будет противоречить договору о дружбе Украины с Россией. Пророссийская власть, которая была до осени прошлого года, она даже не пыталась что-то сделать. Этот процесс в значительной степени ускорился с того момента, когда правительство стало по-настоящему демократическим.
Но есть ли у вас возможность продолжать политическую деятельность и общественную деятельность на Украине? И имеет ли это какое-либо отношение к России, к отношениям Украины и России?
С тех пор, как я стал работать в газете «Вечерние вести», всеукраинской газете «Вечерние вести», особенно с тех пор, как я стал работать главным редактором этой газеты, я думаю, что заметно изменилось освещение событий в России. Я ставлю перед собой, как журналистом, задачу рассказывать украинцам, что представляет из себя путинский режим. Мы очень много публикуем таких фактов, которые другие украинские газеты не публикуют.
При этом вы чувствуете себя в абсолютной безопасности, продолжая такую деятельность, имея такие цели?
Я думаю, что журналист, он всегда на минном поле. Но когда мне средства массовой информации поддержали коллегами. После этого никаких поползновений не было. Единственное, что было вот в течение этого года, приезжали два агента ФСБ сюда. Они пытались узнать, какой же у меня есть компромат на них.
Так рассказал журналист Александр Косинцев, который получил политическое убежище на Украине, в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец. С темой этого разговора связан вопрос, который мы сегодня адресуем Радио Свобода. Доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Моя коллега Анна Липина задала этот вопрос жителям Пскова.
Абсолютно нет. По крайней мере, на 90% не доверяю. Потому что очень часто такая идет противоречивая информация. Если в одном источнике читаешь одно, в другом, может быть, издание или источники, можно услышать какую-то противоположную информацию. Или информацию, опровергающую первую. Так что нет.
Доверяю. Ну, читаю как факты, ну, доверяю. В общем-то, и сам думаю, и читаю.
Нет, не доверяю. Мне кажется, они пишут, что им удобно. Там с кем-нибудь договорились из политиков и пишут. За определенную плату.
Наверное, да. Но я думаю, не врут, допустим, да, если какие-нибудь выборы. Но я думаю, знают факты.
Если вы смотрите телевизор, конечно, вы видите, какие там журналисты. Там сплошная лжь. Вот, поэтому я журналистам не доверяю. Это можно доверить только тому, если я знаю человека-журналист. А так нет, потому что по телевидению льется сплошная ложь. До такой степени противно, что невозможно смотреть.
Ну, не всем, наверное. Ну, может, там тенденциозно что-то освещаться, наверное. Ну, потому что вполне независимой, наверное, прессы нету.
Доверяю, потому что это все правда. Что проходит у нас там за рубежом, где-то здесь, все это правда. Но раньше это все скрывали. А сейчас вот это все проходит, это все наружу выходит. Мы это слушаем, мы в этом прислушиваемся. А раньше мы не знали этого и жили как слепые котята.
Доверяю, только их мало что-то, которые сейчас пишут о политике. При любом случае свою точку зрения-то имею, поэтому могу с ними не согласиться. Но факты, они и есть факты, с ними просто соглашаешься, если этот факт имел место. А уже их анализ и свои выводы преломлю на свою точку зрения.
Доверяю. Но если они журналисты, пишут о политике, естественно, им надо доверять. Они наверняка всю правду будут писать, владеют информацией.
Нет, не доверяю. Совершенно не доверяю. Все кто-то на кого-то играет, журналисты. Ну, а что, допустим, того же президента, ну, на любого, играют на кого-то, на что-то, кому-то деньги платят. Не верю никому сейчас.
Ну, вообще, да, доверяю. Я думаю, что журналисты, если они занимаются этим делом, то они, наверное, не будут обманывать народ. Потому что если они занимаются этой работой, значит, они должны искать достоверную информацию о политике. Факт достоверный. Потому что если один раз обманут, другой раз обманут, люди уже не будут доверять.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе «Новости науки». В частности, мы расскажем о том, почему Microsoft хочет купить портал Yahoo и почему и от чего молекулы ДНК можно использовать для сборки трехмерных структур из наночастиц. Рассказывает моя коллега Ольга Орлова.
Калифорнийские зоологи обнаружили в Танзании новый вид слоновой землеройки. Гигантская слоновая землеройка стала пятым млекопитающим, обнаруженным в национальном парке Удзангва за последние 10 лет. Слоновые землеройки принадлежат к семейству прыгунчиков. Они получили свое название из-за того, что напоминают внешним видом обычных землероек, но при этом их вытянутая мордочка похожа на хобот слона. Максимальный вес обычной слоновой землеройки составляет около 500 граммов. Новый вид весит в среднем около 700 граммов. Зоологи нашли лишь две популяции нового вида, которые проживают на территории около 300 квадратных километров. Американские специалисты предложили использовать молекулу ДНК для сборки трехмерных структур из наночастиц. Ученым удалось присоединить наночастицы золота к нити ДНК. Затем разные нити объединились между собой в губчатые кристаллические решетки. Одним из приложений нового метода может стать сборка оптических коммуникаций, встроенных прямо в тело человека. Ученые считают, что это позволит напрямую контролировать развитие болезни. По мнению одного из руководителей исследования Олега Ганга, это первый шаг, который убедительно демонстрирует возможности сборки наночастиц. Таким образом, ученые приблизились к общему решению, которое позволит собирать любую структуру из наночастиц, как из строительных блоков. Компания Microsoft направила официальное письмо руководству компании Yahoo с предложением продать компанию. Руководство Microsoft предлагает купить все акции Yahoo за $45 миллиардов. Это предложение превышает рыночную стоимость компании Yahoo на 62%. Руководство Yahoo подтвердило получение письма от Microsoft и сообщило, что оно внимательно рассмотрит предложение и отреагирует на него, исходя из интересов своих акционеров. Падение акций Yahoo продолжается уже 2 года. За 2007 год акции Yahoo упали на 25%. Исполнительный директор Microsoft Стив Балмер сказал: «Мы с огромным уважением относимся к Yahoo. Вместе мы сможем предложить для потребителей и рекламодателей много новых услуг на рынке интернета». Ученые из Университета Пенсильвании опубликовали исследование, в котором они предлагают использовать трансгенных животных для получения дешевых и эффективных лекарств. Ученые считают, что, используя метод генной инженерии, можно вывести коз, в молоке которых будет содержаться готовый инсулин и препараты от раковых заболеваний. Если проект увенчается успехом, козы, а в дальнейшем и коровы, могут стать естественным источником лекарств.
Выпуск новостей науки представила моя коллега Ольга Орлова. А мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас разговор о том, как анкетируют санкт-петербургских студентов. Анкетирует не кто-нибудь, а Санкт-Петербургская прокуратура. Рассказывает Татьяна Вольская.
Городская прокуратура не в первый раз пытается опрашивать петербургскую молодежь на предмет принадлежности к экстремистским организациям или сочувствия им. Еще в марте прошлого года среди студентов и школьников по заданию прокуратуры проводились соответствующие опросы. И вот теперь стало известно, что студенты Российского государственного университета имени Герцена получили анкеты из 12 вопросов, в которых предлагается в частности сообщить, участвовали ли студенты в каких-либо неформальных молодежных группировках или объединениях, есть ли у них там знакомые, знают ли они о том, где эти группировки собираются, известны ли им их лидеры. Спрашивают студентов, и что такое, по их мнению, неформальные молодежные экстремистские организации, почему они получают все большее распространение и как с ними бороться. Свое имя в анкете указывается по желанию студента. В пресс-службе городской прокуратуры сообщают, что это одна из форм работы в рамках программы «Толерантность». Имеет ли смысл такая работа? На этот вопрос отвечает старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.
Если это просто проводится некое социологическое исследование, а потом делаются какие-то выводы, то они должны быть как-то обоснованы, в том числе рационально. Если же это действительно называется, вот мы таким образом влияем экстремистов, то это, конечно, мягко говоря, не совсем адекватно вообще идея о том, что экстремистов можно выявить там парочкой другой вопросов, но это вообще довольно-таки такая чересчур амбициозная идея. Студенты, которые таким образом опасны, они ведь тоже не идиоты. Они же тоже понимают, что на такие вопросы надо отвечать, и степень адекватности их ответов, особенно если они понимают, что это будет каким-то образом использовано, еще в неанонимной форме, уж полагаться на то, что они получат в качестве ответа, хоть как-то будет отражать ситуацию, это еще надо долго думать, каким же образом и что это будет отражать.
В то же время у Марины Мацкевич есть соображение, зачем предприняты такие действия.
Программа «Толерантность» — это государственная программа. Там должна быть бюрократический отчет. В том числе, раз уж потрачены деньги на социологию, значит, должен быть какой-то результат. Результат вот выявлено столько-то процентов экстремистов. А как они иначе отчитаются, на что они потрачены?
Так что здесь, по мнению Марии Мацкевич, действует не злонамеренность социологов или организаторов исследования, а бюрократическая логика. До 2010 года на подобные мероприятия из городского бюджета будет направлено более 314 миллионов рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:45 в Москве. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. В США сегодня так называемый «большой вторник», праймерис в 24 штатах. Десятки тысяч людей бегут от боев из столицы Чада Нджамены. Джордж Буш передал на рассмотрение Конгресса США проект бюджета страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода возвращаемся к главной теме утреннего эфира. И сделаем это с помощью Валерии Шабаевой, которая вновь присоединилась ко мне в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
И напомню, что разговор идет о преследованиях или о давлении на российскую прессу.
И думаю, тут уместно будет привести данные Отечественного фонда защиты гласности, которые я подчеркнула в редакционном комментарии газеты «Ведомости». В 2003 году погибли 20 журналистов, в 2005 7, в 2006 9, причем часть не при исполнении. Таким словом, жизнь журналистов в России стала реже подвергаться угрозам. По мнению экспертов Фонда защиты гласности и Института проблем информационного права, это связано не с повышением законодательных гарантий профессиональной деятельности журналистов, а с тем, что расследовательской журналистики стало меньше. После гибели Юрия Щекочихина, Пола Хлебникова, Аллы Политковской заниматься бескомпромиссными расследованиями стало страшнее. Заказчики этих преступлений, как ни печально признаются, верно рассчитали эффект, пишут «Ведомости». И тут еще процитирую я Игоря Яковенко, генерального секретаря Союза журналистов России, в «Новых известиях» его высказывание. Сегодня пресса в большинстве своем приняла навязываемые властью правила игры, поэтому, в общем-то, давить уже особо не на кого. По мнению Игоря Яковенко, большинство журналистов пытается вернуться к советскому двоемыслию. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов также считает, что российские журналисты смирились с происходящим. «Мы пришли к тому, что свобода слова располагается на отдельном отведенном для этого острове», сказал господин Симонов. «Он состоит из небольшого числа печатных изданий, одной радиостанции и одной телепрограммы на РЕН-ТВ. Все остальные в той или иной степени поют под одну и ту же мелодию». Но и сейчас я возвращаюсь к «Ведомостям». Отмечает газета, что неписанный договор о ненападении, вот о котором только шла речь, не сказывается на количестве уголовных дел против журналистов и давлении в иных формах. В 2003 году, по данным Фонда защиты гласности, против журналистов были возбуждены 34 уголовных дела, зафиксировано 12 фактов цензуры и 22 задержания репортеров при исполнении редакционных заданий. В 2007 году уже 46 дел, 33 факта цензуры и 140 задержаний.
Всеудочающая статистика. Валерия Шабаева сегодня изучает центральную российскую прессу, где, в частности, такие цифры и приводятся. Ну что ж, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обещает ли незначительный перевес Бориса Тадича на президентских выборах раскол в сербском обществе? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Сергеем Грузуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом АПН, агентства печати новости в Югославии. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как вы считаете, ожидали ли, во-первых, такого именно результата?
Ну, я не был бы оригинален, если бы сказал, что не ожидал его. Это ожидаемый был результат, безусловно, потому что те, кто колебался в первом туре, отдали свои голоса все-таки Тадичу, потому что, несмотря на то, что инерция, такая разочарование сербов в отношениях между остальной Европой, она существует, очень сильная инерция, и это понятно почему, потому что долгое время страна была практически в изоляции, последствия гражданской войны, затем экономических санкций, блокады, бомбардировок в 99-м году, и последующий распад, вы помните, совсем недавно из этой страны оставался практически союз Сербии и Черногории. Сегодня Сербия вообще осталась одна и стоит перед практически уже почти свершившимся фактом того, что потеряют еще 15% своей территории, я имею в виду Косово.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин, первый замглавы Томского комитета по делам СНГ, работавший наблюдателем на прошедших выборах, считает результаты голосования объективными.
Если Николич третировался на Западе как ультранационалист, чуть ли не фашист, и таким образом, несмотря на все свое желание быть принятым на Западе, вменяемым и договороспособным политиком, ему в этом Западом было демонстративно отказано, то Тадичу в Москве не отказывали. В Москве принимали и Тадича, и Николича. Что это означает с точки зрения главной интриги, которая сохраняется в независимости Косово? Безусловно, Запад ассистировал Тадичу прежде всего тем, что оттягивал искусственно провозглашение косовской независимости. Теперь дорога к этому открыта.
Борис Немцов, бывший вице-премьер правительства России, один из участников группы российских посредников в дни бомбежек Югославии, не видит причин для тревоги за будущее Сербии.
То, что в Сербии есть два течения политических, одно такое радикально сепаратистское, я бы сказал, а второе все-таки европейское, это ни для кого не секрет. То, что разрыв между кандидатами ничтожный, свидетельствует о том, что силы примерно равны. Но, тем не менее, победа Тадича, на мой взгляд, символически носит характер. Это значит, что все-таки Сербия будет интегрироваться в Европу, что я считаю правильным. Всячески это поддерживаю. Что касается Косово, то я думаю, что на пути интеграции в Европу можно будет поэтапные проблемы Косово решить. Было бы хуже, если бы победил человек, который придерживается изоляционистских взглядов, но этого не случилось. Так что в целом, несмотря на небольшой отрыв, считаю итоги выборов достаточно позитивными. Кстати, и тот другой кандидат достаточно спокойно и конструктивно относится к России. Я думаю, что это тоже свидетельствует о том, что сербское общество уже совсем расколото, и надеюсь, что Сербия не распадется. Куда уж дальше распадаться, в конце концов.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас репортаж из Испании. Там есть местность, которую многие ученые считают родиной далеких предков нынешних европейцев. Местность эта называется Атапуэрка. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Последние открытия в Атапуэрке подтверждают предположение о том, что древний человек обитал здесь уже миллион лет назад. Напомним, что, к примеру, даже неандертальцы значительно моложе. Им всего-то 230 тысяч лет. Надо сказать, что для своих стоянок древние люди выбрали прямо-таки стратегическое место. Речь идет о возвышенности в водоразделе между реками Эбро и Дуэро, единственном прямом без водных препятствий пути из Франции через горы вглубь Пиренейского полуострова. Именно здесь впоследствии проходили войска Ганнибала, римские легионы, вестготы и другие завоеватели, рассказывает профессор-палеонтолог Мадридского университета Хуан Луис Арсуэга. Эволюция человека проходила непросто. Иберийский полуостров был связующим звеном между Европой и Африкой, которая считается родиной первых разумных существ. Именно из Африки пришел кроманьонский человек, наш предок. Первые находки в Атапуэрке были сделаны совершенно случайно. Все началось в конце 19 столетия со строительства для перевозки угля 65-километровой узкоколейной железной дороги. Во время взрывных работ строителям открылись лабиринты карстовых пещер, а в них множество костей и животных, и человека. Бурные события, которые переживала Испания на протяжении первой половины 20-го столетия, не позволяли всерьез заняться изучением пещер Атапуэрки. Ученые пришли сюда лишь в 1964 году. Начались раскопки и были сделаны поистине феноменальные открытия. Была открыта в так называемой Большой пещере, вернее, в конце ведущего из нее вглубь земли туннеля, камера с захоронениями древних людей. Она получила довольно прозаичное название «Яма с костями», рассказывает палеонтолог Майкл Уоркер, американский исследователь, который уже 16 лет работает в Атапуэрке. Здесь обнаружено множество костей, останки примерно 30 людей, а также примитивные орудия труда. Этими инструментами никогда не пользовались, а следовательно, они предназначались для загробной жизни умерших. Таким образом, можно сделать вывод, что уже 800 тысяч лет назад наши далекие предки обладали абстрактным мышлением и даже верили в загробную жизнь. Ученые спорят о происхождении этого захоронения. То ли в яму сбрасывали тела умерших, то ли живых во время жертвоприношений. Кроме того, совсем недавно, и это менее приятное открытие, испанские исследователи пришли к выводу, что обитавшие здесь существа были людоедами. На найденных человеческих костях были обнаружены следы кремниевых ножей, с помощью которых местные обитатели срезали с костей мясо своих собратьев. Были обнаружены в пещерах Атапуэрки и следы более поздних стоянок человека, в частности бронзового века. Здесь были найдены орудия труда, женские украшения, керамика, украшенная причудливым орнаментом и так далее. Любопытно, что в пещерах Атапуэрки были найдены и кости неизвестных до сих пор видов животных, в частности одной из разновидностей огромного пещерного медведя, а также носорога и саблезубого тигра. Здесь же было множество костей косуль, коз, баранов и других животных, на которых, видимо, охотились первобытные люди. Профессор Хуан Луис Арсуага. Помимо производства раскопок в местах стоянок древнего человека, мне нравится изучать окружавший его растительный и животный мир. Это помогает понять образ жизни и быт наших предков. В далекие времена на Пиренейском полуострове обитали как представители европейской фауны, так и африканской. Охотились люди, устраивая ямы-ловушки для этих животных. Но нередко в ямах мы находим кости волков. Видимо, они пытались опередить людей и заполучить их добычу. Бросались за попавшей в яму косулей, но уже не могли выбраться из ловушки. Сейчас в городе Бургас, недалеко от Атапуэрки, строится музей эволюции человека. Его посетители после осмотра экспозиции будут направляться на автобусах на место раскопок. Авторы проекта говорят, что таким образом экскурсанты смогут получить полное представление о жизни первобытных людей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода мы поговорим о темпах роста инфляции в России, о голливудской забастовке и о том, что она близка к завершению, и об олимпийских планах Росспорта. Кроме того, сегодня в специальном выпуске программы «Время политики» в 15 часов политическую ситуацию в России в прямом эфире проанализирует Владимир Рыжков. Повтор в 3 часа ночи 6 февраля ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы можем добиться перемен. Мы способны на это. Yes, we
can! ОМОН сомкнул щиты, оттеснил демонстрацию. И...
Открытого политического сражения между мною и Путин-Медведевым.
День памяти жертв Холокоста отмечался также учениками 2000.
Курский Мустафа, которого сильнее избили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.